Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, называется «О дарах духовных». На что хотелось бы мне обратить ваше внимание, что те дары, которые Бог дает церкви или должен давать, да, потому что дает, если бы давал, в принципе, он дает, но мы их не получаем, мы их не имеем. И даже понятие у нас о дарах иногда, как и о всей истине, довольно-таки превратное. Мы сами вложили какой-то свой смысл в это слово, да, и он может быть неправильный. В связи с этим может быть очень много у нас различных толкований, которые будут противоречить общему смыслу Писания, из которого или через которое к нам говорит Господь. Так вот, тема называется «О дарах духовных». И как я вам уже говорил по первому стиху из первого послания к Коринфянам 12 главы, что дары духовные, они называются духовными, потому что это дарование, данное Богу для какого-то дела благого. То есть дар, данный в помощь церкви, да? Почему дары называются духовные? Потому что они должны быть, как я вам уже говорил, дух – это разум, да? И дары духовные, они должны быть разумными и полезными. Как я уже вам говорил, если дар разумный, он не может быть не полезный. Если он полезный, он не может быть этот дар или дары неразумными. То есть это взаимосвязано между собою. То есть разумность и полезность даров духовных говорит о чем? Что Бог не просто так дает дары церкви. Не просто так, как вот, ну, какой-то обряд, какой-то там символ. В этом заложена какая-то разумная и полезная мысль, которая должна способствовать росту, духовному росту церкви. Да? Я вам хочу такой пример привести. Затрону тему такую не очень, может быть, для кого-то приятную, для верующих, да? Но, тем не менее, об этом нужно сказать. В чем разумность крещения, которое мы с вами все принимали? Ну, кто-то скажет, ну, как ты, Саша, такое говоришь? В чем разумность и в чем полезность? Мы же заключали договор в крещении. Я говорю, хорошо, договор мы заключали. В чем мы заключили? На основании чего? Что мы там в этом крещении, как говорится, или через него, что мы делали? Что мы поняли? А мы поняли, что мы заключили завет. Если Богом через Христа церкви дан был вот такой обряд крещения, духовность, то есть разумность и полезность его заключается не в том, что Бог дал, чтобы мы совершали обряд, и там разница была, кто с полным погружением, кто не с краплением, там веничком по-православному, да? Духовность и разумность не в том, что там во имя Троицы, или во имя Двоицы, или во имя Иисуса, в этом нет ничего разумного и полезного, это общие фразы. А разумность и полезность заключается в том, что крещение, само по себе вот этот обряд несет разумную, полезную мысль. Мы заключаем с Богом договор, да, на основании которого мы обещаем вот в этом обряде, что с этого момента мы будем хоронить и топить и умерщвлять нашу греховную плотскую природу. Что мы переходим грань мирской жизни и жизни христианской. И в этой жизни, вот в этот переход, мы обещаем, что будем умерщвлять нашу плотскую земную природу. Как Христос сказал, вот иди теперь и не греши. Вот и мы заключаем завет, обещая, что вот как нас покрестили, теперь мы то же самое будем делать со своей плотью. Вот в чем разумность и полезность этого дарования, да? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разумность в том, что мы там соблюдаем? Ну, кто-то воскресенье, кто-то субботу. По Библии суббота, тут про воскресенье не может быть разговора. Но я задаю вопрос. В чем, ну вот это тоже будем говорить, дар Божий. Бог дал субботу. И этот дар тоже духовный. Но я задаю вопрос, в чем разумность и полезность субботы? Ну как, ну Бог написал, Бог же сказал нам, заповедь есть, да? Мы ее должны соблюдать. Ну как соблюдать? Ну не работать. В чем разумность и полезность? Ну мы отдыхаем. Если взять Писание и внимательно посмотреть, суббота без субботства – это все равно, что автомобиль без двигателя. Двигатель, основная двигательная сила, уже так будем говорить, автомобиля. Разумность субботы заключается в том, что здесь разумная, правильная мысль. А полезность заключается в том, что если мы будем следовать вот этому смыслу, вот этой субботы, то мы будем действительно иметь пользу. И как я вам уже говорил, суббота в своей сути имеет, или фундаментом своим имеет субботство. А субботство – это не фарисейская суббота, которую надо соблюдать. Я не говорю, что не надо соблюдать, день остается днем, но с более глубоким смыслом, чем мы это понимаем. Субботство – это покой. Мы входим в покой Божий, согласно Евреям 4 главы. И это покой не какой-то такой, что мы себе его внушаем. Это покой, когда, помните, да, Евреям 4 глава, кажется, с 12 стиха, «Ибо Слово Божие, добавляю, которое мы с вами читаем, которое мы слышим, оно живое и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и, слушайте, и судит». Обратите внимание, если мы что-то не то делаем, то Слово нас осуждает, хоть писанное, которое мы читали или слышали ушами во время проповеди, да, а хоть Слово, сказанное Богом посредством работы Святого Духа. Оно судит через нашу совесть наши нехристианские поступки. Осуждает и говорит, что ты не прав, ты сделал преступление, раскайся, извинись там или компенсируй, если ты принес ущерб кому-то. И заметьте, Слово судит, вот смотрите, покой мы начинаем терять. И там дальше написано, доходит до разделения души и духа, состава мозгов, судит помышления, намерения сердечные. И нет твари, нет мысли, нет побуждения, нет чувства, которое не было бы, ну будем говорить, понятным Богу. И мы за все, даже за помышления, намерения сердечные, дадим отчет. Почему так написано? Потому что поступкам нашим, плохим, я так скажу, основанием для наших поступков являются наши, будем говорить, мысли. Мы сначала принимаем решение, мы что-то хотим, мы что-то обдумаем, только после этого делаем преступление. И поэтому борьба с грехом должна, извините, не с рукой, не с ногой, не с глазом, не с ухом производиться. Хотя это тоже надо делать, да? А на уровне помышлений, намерений сердечных. Разумность и полезность субботы, как вы понимаете, суббота – вечный памятник. Чтобы мы так жили, так поступали, чтобы никакого греха мы не делали, чтобы совесть наша всегда была чистая. Это, можно сказать, такое контрольное чувство. Чувство покоя и мира. Если сердце наше не осуждает нас, то и Бог нет. А если сердце осуждает, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все. И я еще раз попутно напомню. Вот есть дар духовный вечеря Господня. Вот нам объяснили, что когда мы едим и молимся, и что-то там, будем говорить, представляем кто как, да, то мы в этот момент соединяемся со Христом. Я говорю, где такое написано? Кто из вас через обряд вечери, даже самым, будем говорить, искренним чувством, когда он совершает этот обряд, кто из нас поменялся и после вечери стал преподобным? А никто. Разумность заключается в том, что здесь здравая мысль. Я уже вам говорил. Христос, беря хлеб, говорит: «Сие есть тело мое», я добавляю, «в котором я родился, в таком же, как и вы». Оно все время брыкается. Плоть моя тоже не хочет, как и ваша. Мне тоже хотелось бы кому-то что-то сказать, вот так я уже говорю, по-человечески, да? И когда моя плоть возмущается, я ее вот так беру, и дальше он говорит: «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Что сие творить? Ешьте хлеб. Ну что разумного и что полезного? Поменялись мы? Нет. Какая разумная мысль? Что просто надо есть, особенно перед смертью, успеть причаститься? Ничего тут разумного нету. Здесь фанатизм и просто человеческие обыкновенные заблуждения. Разумное, что вот Христос при помощи обряда, разумную мысль, которую мы всегда забываем, что мы должны делать с собою, своей плотью. Вот так берете и ломаете в мое воспоминание. И не раз в квартал, и не раз в месяц, и не раз в неделю. Каждый день, ныне, когда услышите глас его, который обличает, говорит: не делай это, вот так возьмите и не сделайте, сломайте плоть и не позвольте ей себя проявить. И когда будем ломать свою плоть, а плоть является преградой, разделяющим забором, границей между человеком и Богом. Грех разделяет, если мы хотим причаститься, то есть стать причастником, частью Христа, то сломайте свою плоть. Говоря, извините, адвентистским языком, который говорят, мы верой должны входить в небесное святилище, то есть как бы во святое святых небесного святилища. Я сейчас не буду говорить, есть оно или нет, я говорил уже. Я о другом хочу сказать. Переходы с первой части во вторую часть храма вообще, да, разделяет завеса. Нам Библия говорит, что завеса, когда Христос умер на кресте, разодралась. Чтобы из святого во святое святых войти, нужно разодрать завесу. Эта завеса указывает на плоть Христову и на плоть нашу. И разодрав ее, не разорвав, не умертвив, не похоронив, не утопив, мы не можем войти в очищение, в процесс, в очистилище, в процесс очищения. Если я не противостою своему греху, если я его лелею, оправдываю, задается вопрос, как же я могу прийти, оправдывая грех и защищая его, и очиститься от него? То есть вы поняли, в чем разумность? Разумность вечери Господней. Соединиться с Ним, причаститься, стать одной частью с Ним, одним целым, да, только через разрывание завесы, которая указывает на плоть, или через преломление своего тела, или через крещение, то есть, другими словами, через умерщвление нашей греховной плоти. И как Павел говорит во втором послании Коринфянам 5 главы: «На сие нас создал Господь, чтобы мы ломали». А мы говорим: «Нет, ты ломай». Я иногда задаю такой вопрос, когда мы говорим: «Мы ничего не можем, это только Господь». Я задаю вопрос: скажите, пожалуйста, сколько ангелов с неба должно прийти, чтобы выключить телевизор? Или какой ангел должен прилететь и, ну, будем говорить, в интернете что-то у меня отключить, что если я смотрю то, чего не надо смотреть, то, что меня оскверняет. Скажите, пожалуйста, когда друзья приходят и говорят: давай выпьем, это ангелы должны сказать нет? Это ангелы должны помешать выпивке? Или это наш выбор, и мы его должны совершить? Так вот, я к чему хочу сказать. Духовность даров, вообще все, что Бог дает, Слово Божье, да, церковь, пусть будем говорить даже таким языком, административная структура, пастыри, там, проповедники, учителя, там, да, с различными дарованиями. Все, что Богом дано, оно должно быть, не должно быть, оно есть разумное и полезное. Любой обряд имеет разумную мысль, которую надо понимать. И когда мы будем понимать вот этот смысл, и который нам обряд напоминает, и будем руководствоваться этим, то будет польза. А польза, как мы знаем вообще, вот читая, вот как мы в прошлый раз с вами прочитали 12 главу 1 послания к Коринфянам, в чем заключается польза? Мы избавляемся от своих пороков, мы некогда чужие друг для друга, враждебно настроенные, эгоистичные, гордые, обидчивые, да, мы никогда не можем стать одним целым телом Христовым с пороками. И духовность дарований Божьих, разумность и полезность их заключается в том, что мы можем через них, через напоминание, через то, что они нам будут говорить, что делать и зачем и почему, да, мы можем освободиться от порока, и мы можем объединиться друг с другом, и мы можем стать причастником божеского естества. Вот я вам еще раз как бы напомнил вот такую мысль, чтобы мы поняли, дары духов, тема называется «О дарах духовных», и духовность даров заключается в чем? Ну, я вам еще пример такой приведу, стих вспомню, да? Буква убивает, заметьте, буквально понятый стих, без понимания глубины смысла, который заложен в стихе или в обряде, там, или в дне, допустим, да, о которых Библия нам говорит. Духовный, заметьте, буква без понимания духа, а буквально понятый обряд, убивает, то есть обратите внимание, не животворит, а убивает. Убивает нашу духовность, убивает нашу разумность, превращает нас в фанатиков и в фарисеев. А дух, заметьте, каждый обряд, каждое слово имеет дух, имеет смысл. Мы тоже, когда говорим слова какие-то, ведь в каждом слове есть дух. То есть, только не поймите, это не какие-то энергии, не какая-то там заумная духовность. В каждом слове есть дух, то есть смысл. Говоря о чем-то, мы выражаем мысль при помощи каких-то слов. Поэтому дары называются духовными, потому что они разумные и полезные, да. И как мы с вами читали в 7 стихе, каждому дается проявление духа на пользу, обратите внимание. И с точки зрения Библии польза, если мы не освобождаемся от греха, пользы нет. Все проблемы на земле из-за греховной натуры нашей, которой мы потакаем, которую мы всегда лелеем и оправдываем. Все проблемы из-за греха. И польза заключается в том, благословение как бы, да, в чем? Что Бог нам напоминает чем-то в виде обрядов, в виде чистого, уже будем говорить, слова такого, да, которое изъясняет те же обряды и многое что из Писания, да. И мы знаем полезность в чем? Знаем направление, куда идти, знаем, как этого достичь, как избавиться от греховности нашей, да, и как нам стать едиными, жить в любви, радости и в мире. То есть, заметьте, служения различные, как я уже вам читал, имеется в виду как бы должности с дарованиями, которые имеют служители в церкви, дары, которые Бог им дает в зависимости от того, кто к чему более, как говорится, или кто более может быть продуктивно использовать эти дарования, да, и действия этих даров различные. И как мы читали, Дух Святой один и тот же, это Господь один и тот же, Бог один и тот же, производящий все во всех. Вы слышите? Что значит, что один Дух? Я вам приводил пример, вот наше тело. У нас, заметьте, дары различные. Рука может брать что-то, делать, нога может идти. Глаз может видеть, ухо может слышать. Заметьте, дары различные. А дух, объединяющий это в одно целое, да, чтобы мы не были разрозненными, да, дух один и тот же. нет ни одного органа, который эгоистично самопрославляется, служит сам себе. Он сам себе не может служить. Только в совокупности всех органов, которые будут объединены одним каким-то духом любви, да, заботы друг о друге, все органы могут существовать и выполнять свои функции, и только тогда мы являемся телом целым, здоровым, разумным, способным производить какую-то пользу. Теперь я еще что хочу сказать. Вот это выражение по 6 стиху. А Бог один и тот же, да, производящий все во всех. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а Бог может, если Бог производит все во всех, вот эти дары, служения, да, действия, если Бог производит, и Бог дает дары духовные, как я уже вам сказал, разумные и полезные, скажите, пожалуйста, если мы просто понимаем какой-то день по-фарисейски, его соблюдаем, и нам не объяснено, и мы не понимаем, в чем разумность и полезность, для чего нам этот обряд нужен. И объяснение простое. Бог написал, нам надо соблюдать. Все. Скажите, пожалуйста, это Бог произвел вот такое толкование? Скажите, пожалуйста, кто произвел обряд вечери Господней, да? Кто его нам так объясняет? Что через молитву нахмуренные брови, если мы молимся, то хлеб превращается в тело, а мы его едим, и мы становимся едиными со Христом. Кто нам это объяснил? Бог? На каком основании Бог так неразумно может объяснить? Вот просто поели и просто вот стали причастниками божеского естества. Я говорю, ущипните себя, пожалуйста. После той же вечери мы можем косо посмотреть на ближнего своего, вспомнив, что он там на нас сказал, а может он и не сказал, может нам так кажется. И я говорю, вспомните вот то бурчание внутри, да, ворчание. И скажите, так это мы так, что причастились, мы стали с ним единым, да, а чего же ворчим? А чего недовольны? А чего злимся? А чего обижаемся? А чего раздражаемся? Я это для чего говорю, чтобы вы поняли. Ничего разумного в вечере нет. В том, я имею в виду, в том смысле, как нам его объясняют. И польза какая? А никакая, кроме самовнушения какого-то. Вы поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что вечеря не нужна. Написано. Христос совершил и через нее дал нам, будем говорить, хорошую мысль. Как это делается? Какой смысл в этой вечере Господней? Что мы должны из нее извлечь, из этой мысли для себя полезного и разумного? Нам этого не объяснили. Поэтому я вам еще для что хочу сказать. Тогда это не Бог производил. Это, да, обряд дал, Бог дал день, Бог дал слово, а вот толкование это уже не его. Забегая наперед, я вам просто что хочу сказать. Вот тут говорится о духовных дарах, то есть о разумных и полезных для церкви, чтобы мы сплотились и стали одним целым телом, да? И я, забегая наперед, скажу, ну вот мы будем этого касаться, да? Вот есть такое понятие говорения на иных языках. Об этом говорят пятидесятники, об этом говорят харизматы, говорят и на этих языках. Задаю вопрос. Когда тот, кто молится на языках, я его спрашиваю, что ты, о чем ты сейчас говорил, он говорит, я не знаю, это Дух сказал. Я задаю вопрос, что разумного для того, кто говорит на иных языках, что он сам этого не понимает? Заметьте, разумность в чем, если я человек, не понимаю, что я говорю. Ладно, это Дух говорит, кому? Богу. Тебе какая разумность и польза от этого? Люди рядом, скажите, пожалуйста, что разумного они услышали, какое назидание получили и какая польза будет от этого? Никакой. Если кто-то говорит, что нет, польза есть. Ну, вы знаете, Павел тот же говорит, что если у кого-то там есть язык или откровение, или еще пророчество какое-то, то говори порознь. А один изъясняй, заметьте, порознь, когда все молятся вместе. Ну давайте вот просто, мы русские там или украинцы, вот давайте так, в своем собрании, где мы все говорим на одном языке, начнем все одновременно говорить по-русски и громко. Давайте еще со скороговоркой, как это у пятидесятников или харизматов. И вы скажете, так подождите, остановите, ну давайте по очереди, да? А тут мало того, что вместе, так еще и на непонятных абсолютно для всех языках. Если это можно назвать языком. Я опять для чего это говорю? Что разумного и что полезного? В чем духовность дара говорения на иных языках, да? И еще такой вопрос. Если этого нет, разве это Бог производит во всех? Я почему вам так говорю? Вы заметьте, Писание, оно очень гармонично, если и понимать его смысл. Если не понимать, одни сплошные противоречия. Потому мы прыгаем и скакаем. То перевод не тот, то Федот не тот. На иврите это так, а вот там на греческом это вот так. Надо читать в оригинале. Я говорю, ну что, помогло чтение в оригинале? Ведь разумность и полезность мысли, которая заложена в стих, в оригинале не прочитаешь. Мы просто опять ту же букву в оригинале читаем. И здесь надо понимать смысл слов, которые нам говорит Господь через Писание. Мы продолжаем читать. Мы окончили с вами на 7 стихе, да, и сегодня с 8 стиха будем читать. Я опять не буду читать вам всю главу, в прошлый раз я прочитал, да. Начинаю просто с 8 стиха читать и комментировать. Одному дается Духом, и заметьте, я буду подчеркивать, Духом Святым имеется в виду. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, имеется в виду Святым, да, иному дары исцеления тем же Духом Святым, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И 11 стих читаю. Все же сие производит один и тот же Дух, я добавляю, Святой Дух, и внимательно слушайте, разделяя каждому особо, как ему угодно. На что хочу обратить ваше внимание? Не написано вот так. Одним и тем же Духом всем дается слово мудрости, всем дается слово знания и дальше, и дары исцеления, и пророчества, всем. Вот почему написано «одному дается», «одному», обратите внимание, я не говорю, что здесь именно вот один, может их и два, но здесь речь как бы идет, что Бог очень избирательно дает свои дары. Не просто так всем подряд, а заметьте, Он поставил одних апостолами, одних, не всех, других пророками, третьих евангелистами, четвертых учителями. Обратите внимание, не всех, а одних, некоторых, которых Он избирает. Это Он определяет, а не мы с вами. Теперь задаю еще вопрос такой. А почему вот Он одному дает слово мудрости, а другому нет? От кого это зависит? От Бога или от нас? Ну, мы можем сказать, конечно же, от Бога. А от нас нет. Он не хотел бы, Бог, дать всем нам слово мудрости. Он не хотел бы, чтобы мы все были мудрыми, да? Это неправильно. Это неверно. Он всем хотел бы дать мудрости. Но я вам должен сказать. Мудрость дается тому, кто ее ищет. Мудрость дается к тому, кто вникает, вот будем говорить, в Слово Божье, в жизнь, да, наблюдает, сопоставляет. Просто так Бог не дает. Так вот это выражение. Одному дается духом слово мудрости. Это о чем говорит? Что каждый из нас, в зависимости от своих там и способностей, и дарований, да, и искренности, и желания, и усидчивости, да, если мы имеем вот склонность копаться, искать, Бог дает вот именно этому или именно вот этим людям, а не всем подряд, слово мудрости. Мудро понимать, заметьте, слово мудрости – это слово мудрое. Как может человек слово мудрое сказать, там, мудрый совет, ситуация жизненная, как правильно поступить, как неправильно, как можно получить слово мудрости, иметь слово мудрости, чтобы давать мудрые советы, не будучи мудрым? Получается, мы не просто должны быть просить: «Господи, дай мудрости, чтобы я давал всем мудрые советы», и все охали и ахали: «Ой, какой он хороший или она». Мы должны просить у Бога мудрости, заметьте, не слово мудрости для кого-то, а мудрости для себя, чтобы я знал, как поступать, чтобы я сам понимал, что хорошо и что плохо, знал, почему это плохо, а это хорошо, знал, как это слово хорошее, допустим, осуществить в своей жизни. Мы должны просить: «Господи, дай мне мудрости», а не чтобы говорить мудро кому-то. Когда станем мудрыми, и это будет подтверждать жизнь, у нас будет и слово мудрости. Я это к чему опять говорю? Вот у нас такое понятие. Одному дается. Вот так, извините, не села, не упала. Лежал, смотрел телевизор, не читал Библию. Вдруг такой раз — и мудрость получил. Да не бывает такого. И не будет никогда, тем более, если это от Бога. Я вам еще что хочу сказать. Вот мы говорим, дары духовные Бог дает нам. Разумные. Опять на что хочу обратить ваше внимание. Скажите, пожалуйста, если я неразумный, если я не духовный, а на языке Библии вы знаете, духовный есть человек и есть плотской. Душевный. Плотской, душевный, чувственный — это одно и то же, это синонимы. Так заметьте. Может ли быть у меня дар духовный? Заметьте, дар духовный – это дар разумный. На пользу данный, да? Если я неразумный, могу ли я разумно дарами пользоваться? Вот представьте, неразумный я, не вникаю, взбаламошенный, шумливый, обидчивый, да, раздражительный, эгоистичный. Вот Бог мне дает дар, ну, допустим, там, исцеление, да? А я, заметьте, гордый. Без дара я уже гордый. Дал мне Бог дарование. Скажите, пожалуйста, если я буду исцелять или воскрешать мертвых, что произойдет с моей гордыней? Она что, пропадет? Далее, как я буду пользоваться этим даром духовным, будучи не сам духовным? Мне начнут, я исцеляю, мертвых воскрешаю. Мне начнут деньги нести, а я их и так люблю. Далее, меня позовут президенты, премьеры, министры. Поеду или я в деревню для какой-то бабушки помочь, чтобы там исцелить ее, да? Пусть эта бабушка сама там как хочет. Хочет исцеляется, хочет нет. Я поехал к тем, где знаменитости, там, где знаменитости, где слава, где я буду в почете. И заметьте, пока человек не станет духовным, пока он будет душевным, никаких даров Бог не может дать такому человеку. Я к чему это говорю? Когда люди в церквах, где говорят о дарах духовных, ну, будем говорить, вот здесь я перечислил, здесь их 9, кажется, да? А там, где говорят о духовных дарах, там в основном о 2 говорят. Об говорении на иных языках — это главный дар. А второе — это пророчество. Ну, там кое-где об исцелении еще говорят, да, ну так, плюс-минус еще кое-что. Так вот, в тех церквах, где говорят о дарах, там же говорят, что закон Божий, который не кради, не убивай, не прелюбодействуй, отменен, то есть исполнению не подлежит. Далее, закон исполнить никто не может. Дела вообще ни при чем, мы спасаемся благодатью. Задаю вопрос, так в чем духовность этих церквей? В чем разумность? Вот представьте, вот разумность. Закон Божий, который говорит, не прелюбодействуй, а я верующий, имея духовное, будем говорить, там, мировоззрение, как я, может быть, думаю, да, и говорю, а эта заповедь отменена. Я говорю, так что можно блудить? Он еще глупее отвечает, говорит, нет, это грех. Я говорю, ты же сказал, что отменили эту заповедь. Да, заповедь отменена. Так можно ее нарушать? Нет, нельзя. Вот я вам задаю вопрос, скажите, пожалуйста, в чем разумность вот в таком толковании? Как люди, которые не знают, как освободиться от греха, как люди, которые говорят, что грех непобедим, как они могут быть духовными, разумными? И как они могут получать духовные дары, которые тоже разумные и тоже полезные? Я задаю вам вопрос, скажите, пожалуйста, в тех церквах, где проповедуется о дарах духовных, там проповедуется, что слово мудрости должно быть, или слово знания должно быть. Там больше о чудесах идет речь. А разумности и мудрости, и слово знания не может быть у них. Они отвергают слово. Я это опять повторюсь, говорю не для того, что вот они такие рассеки, а мы хорошие. Мы все, в принципе, все церкви, каждая церковь выбирает себе свое слово Божье, роется, как курка стоит в пшенице, курица и гребет ногами, ищет какое-то зерно, но стоит в зерне. Мы имеем Библию, вот она житница, вот оно зерно, и мы гребемся, вот это нам нравится, вот это не нравится, вот это нравится, вот это не нравится. А больше всего не нравится, что мы должны нести крест, что мы должны бороться, что мы должны до крови сражаться, подвязаясь против греха. Это нам не нравится. На тебе, Боже, что нам не гоже. Так вот я еще раз говорю. Люди, не получившие, не достигшие освящения, люди, не ставшие духовные, никогда не могут от Бога получить духовных даров. Неразумный человек разумных даров и полезных не может получить, потому что он не умеет, не знает, как ими пользоваться, он ничего хорошего не объяснит людям и будет только в погибель. Людям, потому что это будет обман, который слушают, да? И ему самому, потому что он еще более возгордится, еще более будет мнить о себе. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Я думаю, вы поняли, почему я это объясняю. Первая христианская церковь, вы помните, вот мы все говорим, вот первой христианской церкви были дары, да, были дары. Почему мы не говорим, когда они это получили? Когда ученики стали апостолами, которых Господь мог послать. Вы помните, да, до смерти Христа споры, разногласия, претензии, обиды друг на друга. Это ученики Христа. Кто больше, кто сядет по левую, кто по правую сторону. Идет обыкновенная человеческая мирская борьба за власть, за авторитет. Нисколько там хотели на небо, чтобы быть похожим на Христа. Сколько хотели на небо, чтобы царствовать, властвовать, как над ними кто-то до сих пор царствовал и властвовал. И заметьте, пред наступлением Дня Пятидесятницы все были единодушно вместе. Что это нам говорит об этом Писание? О чем говорит Писание? Что такое единодушно вместе? Когда они осознали ошибки, когда они раскаялись, когда прекратились споры, разногласия и претензии друг к другу, когда у всех было одно сердце и одна душа, да, к этому моменту вот произошло вот такое чудо. они стали духовными, они перестали быть плотскими. Только после этого произошло излитие Святого Духа на них. И они стали той церковью, на которую мы теперь равняемся. Но мы странно равняемся. Мы хотим иметь дарование, но не хотим иметь святости. У нас слово «духовность» – это вот дух, мы в духе, вот что-то такое, знаете, вот одно слово, что-то мы говорим с какой-то такой интонацией, с какой-то такой ревностью, а мы не понимаем, что это слово обозначает. Духовный – это разумный, это не плотской. Это освободившийся от плотских похотей, они уже не господствуют над ним. Духовный-то разумный, мудрый человек. И только у такого человека дары могут быть разумные на пользу. Я уже вам просто так скажу, да. Не воспримите это с моей стороны как пропаганду другой религии, да. Кто из вас там знаком с какими-нибудь восточными религиями? Там есть тоже, проскальзывают иногда такие мысли, что да, вот там, ну, только там какие-то чудеса, опять чакры, эти откровения, там, небесные полеты какие-то, да, ну, типа, что там вселенский разум, кто его как там называет, кто Кришна, и кто еще кем-то там, да, что эти дары, там, вселенский разум дает тому, как только мы начинаем гордиться, эти дары могут пропасть. И я вам скажу, это правильно. Полезность заключается в чем? Бог мог бы нас одарить всеми дарами своими, какими только Он имеет. Но мы же с ума сойдем. Мы же на чем гордиться, превозноситься, как малые дети будем ходить. Ага, я умею исцелять, а я воскрешать мертвых. И мы будем ходить, как малые дети, превозносясь друг на друга. У нас нос так задерется, что мы под ногами ничего не будем видеть. Мы начнем бороться за власть и спорить, кто из нас лучше и ближе к Богу. Поэтому Бог действительно гордым противится. Пока у меня есть гордыня, пока я претензии, пока я обидчивый, пока я считаю себя каким-то таким, я говорю, забудьте, что Бог какой-то дар даст, Он не даст. А если мы имеем, то вопрос, какой Бог, с какой буквы, и не Бог ли века сего дал этот дар? Есть говорение на иных языках, как некоторые говорят, да? А церковь, извините, пожалуйста, не является одним и тем же телом. И обиды есть, и недовольство есть, да? Другими словами говоря, чтобы получить духовные дары, да, мы должны быть с вами духовными, рожденными свыше, которые грешить не могут. И которым лукавый, даже через эти дары, не прикоснется. Так вот, смотрите. Я вам перечислил, да, вот 9 даров, которые Бог дает. И подчеркиваю, дары различные, заметьте, а все время пишется тем же духом, тем же духом, тем же духом. Вот как в 4 главе написано, в 4 стихе написано. Что значит тем же Духом? Тем же Святым Духом. О чем это говорит? Дух Святой, потому что его основная функция какая? Освящать. Дух Святой – это Дух, ведущий к святости. И мы должны быть напоены этим Духом Святым, то есть, другими словами, быть святыми, прежде чем, заметьте, Духом Святым дается слово мудрости. А если я не святой, грешный, так я же глупый. О каком слове мудрости можно вести речь, что Духом Святым мне Бог даст слово мудрости? Ни в коем случае. Мы должны сначала освятиться, и только потом слово мудрости, кому слово знание, кому вера, кому дар исцеления и так далее, и тому подобное. У меня были встречи, я и проповедовал, и у харизматов, и у пятидесятников, меня приглашали. И очень часто задавали такой вопрос: брат, а ты крещен Святым Духом? Ну и я уже, во-первых, слово «крестить Святым Духом», вот то, что слово «мудрости» или «дар исцеления», или «пророчество», или «на языки», да, или «истолкование языков», это вообще не крещение Святым Духом. Крещение – это распятие своего плотского человека, своей плоти, своих пороков. В Библии этого нет выражения даже такого, что дар иного языка – это есть крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом, вы помните – слова Павла: ныне, когда он будет крестить, то есть Христос будет крестить вас Духом Святым и огнем. И Христос, и Павел говорит: ныне, когда услышите глас его, написано, почему так написано, не ожесточите сердец ваших. Ну, если услышите глас, на тебе дар иных языков, а что человек будет ожесточать свое сердце? Или да, услышите глас, что Бог вам дает дар исцеления. Кто ожесточит там сердце свое? А вот когда он будет воскресить Духом Святым. Дух Святой будет говорить вам о вашем пороке, который вы должны вознести на крест и крестить. Христос говорит: можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Я добавляю, по сей момент. И помните, я говорил, что крещением я еще должен креститься, как я томлюсь, пока сие совершится. Что крещение – это процесс всей жизни, это умерщвление своего плотского человека. Так вот, написано, когда услышите глас его, который вам указывает на порок ваш, и что вы должны распять его, вот тут Павел и говорит: не ожесточите сердец. И если мы не ожесточим сердец и покрестимся, я не про воду, ни во имя Иисуса, ни во имя Троицы, ни венчиком, ни с полным погружением, а покрестите, возьмете крест и распнете свою натуру и скажете: нет, я не буду. Я буду молиться, просить у Бога силы, но не позволю уступить, сделать уступку греху. Вот это крещение, когда мы услышим, не ожесточим сердце, когда покрестимся, только после этого, это уже не крещение, это как бы представление к награде. Бог дает дары. И заметьте, на что хочу обратить ваше внимание. Бог дает избирательно в зависимости от того, какой человек. Пусть он уже и духовный, но не всеми дарованиями он может в высшей степени продуктивно пользоваться. Кто-то может большим, с большей пользой использовать какой-то вот тот дар, но не этот, а этот может вот тот, а не этот. Это уже Бог сам избирает. Как мы уже читали, все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Теперь деталь такую хочу вам рассказать. У пятидесятников, обратите внимание, бытует такое: вот все должны говорить на иных языках. Если ты не говоришь на иных языках, то значит, будем говорить, проблемки у тебя с Богом. И все дают такой совет: просите у Бога, чтобы Бог крестил вас и даром иных языков. Я опять говорю: скажите, пожалуйста, мы вообще читаем внимательно Библию? Мы Богу должны заказывать, как в ресторане, да, что подать? Почему написано? Это производит Дух. И заметьте, не всем, а одному или, может, нескольким. И заметьте, это должно быть разумным и на пользу. И дальше смотрите. Разделяя каждому особо, как ему угодно. Если уже так будем говорить, чтобы было справедливо, то должно было бы именно вот так быть. Господи, если я достоин какого-то дара, дай его, какой ты сам посчитаешь. Если ты мне не даешь, значит, я еще не могу пользоваться этим даром разумным и полезным. И пользы от этого не будет, а может быть, даже вред будет в силу моей гордыни. То есть это прерогатива самого Бога, кому какой дар дать. Не даст Бог тому, который ничего не делает для того, чтобы получить этот дар. Не идет путем освящения, а просит, дай мне тот дар. Извините, это не ресторан, где мы берем меню и говорим, я вот этого хочу. Хотеть не вредно, говорят. Поэтому мы должны понимать, что вот эти дары даются именно вот таким духовным людям, да? Если говорить конкретно по этим дарам, да, ну, слово мудрости, это человек должен быть мудрый, который может понимать суть происходящих вещей, проблем между людьми и может мудро дать совет. Ну, и сам, естественно, для себя, как говорится, будет знать, когда, как надо поступить, чтобы было мудро, и другому может дать. Слово знания тем же духом. Я вам честно скажу, вот просто мое мнение, да, не буду я тут противопоставлять что-то чему-то, да, но вот тут написано вот одному слово знание, а другому слово мудрость. И вот вроде два различных дара, да, но вот, вот почему-то они как бы не взаимосвязаны. Вот тот имеет слово знание, а вроде бы не имеет слова мудрости. Этот имеет слово мудрости, но вроде бы не имеет слова знания. Для меня лично, Вот это, ну, немножко, как говорится, чуть-чуть смущает. Я говорю, может быть, я что-то недопонимаю пока что, да? Но я задаю вопрос. Если я имею слово, чуть добавлю, истинного знания, то есть правильно понимаю смысл Писания, то как я не буду иметь мудрости, когда эта книга вообще мудрая? Она говорит о человеческих отношениях, да? О человеческих отношениях, о сложности этих отношений и дает советы, где и как правильно поступить, чтобы не было глупости по жизни, да? Для меня, если я имею слово мудрости, то оно неразрывно, что я имею слово знания. Если имею знания, то я имею слово мудрости. Когда мне говорят, ты крещен Святым Духом, я говорю, да. А говоришь на иных языках? Я говорю, ну, бывает такое, я говорю, шутку. Да, говорю. Я говорю, с детства, говорю, мать одно, а я другое всегда говорил, наоборот. На иных языках мы с матерью всю жизнь разговаривали. А, засмеялись, говорят, нет, мы про другое. Ты крещен Духом Святым? Я говорю, ну, я на ихний, как говорится, уровень схожу и опускаюсь, и как бы, ну, говорю, ну, крещен. А иными языками говоришь? Я говорю, ну, нет. Так что ж ты за крещен? А я говорю, вот смотрите, если у вас иные языки, это крещение, то... По первому посланию Коринфянам 12 главы крещением является слово мудрости, слово знания. И вот тут вдруг стоят пятидесятники или харизматы перед мной и говорят, а вообще-то да, у них такое откровение. Оказывается, что крещение Святым Духом это не только языками. Но я вам уже сказал, это вообще не крещение Святым Духом. Это награда за крещение Святым Духом. Это духовный дар, которым Бог отличает меня там или кого-то от других людей, как бы говорит о том, что вот этот человек уже избранный сосуд в плане святости. И мне говорят, да, вообще-то, да, у тебя мудрость, да, как ты слово объясняешь, как логично, да, тогда брат, он действительно крещен Святым Духом. Я говорю, ну ладно, тешьтесь там, ну не им говорю, а как бы сам себе, думайте, что хотите. Но я даю им понять, что ну, не надо говорить, что вот вы крестились, да, Духом Святым, потому что говорите на иных языках, которых не понимаете ни вы, ни те, кто слышит. Теперь дальше вот есть. Дар вера. И тоже вот мы привыкли вот как-то так вот. Вера, да. Мы должны верить. Вот эта вера, что нет сомнений, это от Бога. И зачастую это связано просто вера с фанатизмом. Вот надо верить, не надо задавать вопросы, надо доверять, мы молились, значит, Бог дал ответ нам через пастыря, да. Вот много вот таких вот, знаете, громких возгласов. Вера, вера и вера. Подожди, что такое вера? Вот я вчера был вопрос, да, я вчера касался такого момента. дабы испытанная вера ваша, да, или испытание веры вашей. В каком вопросе? Это не вообще вера в Бога, тем более слепая. Вера, заметьте, она должна быть разумной и полезной. Я задаю вопрос, как я могу верить во что-то, если я не вижу разумности? Если я вижу, что то, что нам объясняют в жизни, не получается, как я могу верить? Я это к тому говорю, что вера, если человек не разумеет, что говорится Богом, что говорится людям, да, ну, я имею в виду в церкви из-за кафедры, что вера основана на разумности, на понимании, на осмыслении. Помните, да, Павел пишет, пока мы были в детстве, мы были под законом. В детстве, когда, заметьте, веры еще нет, ума нет, а написано, а по пришествию веры мы уже не под руководством где-то водителя. Заметьте, по пришествию веры, я вам перефразирую, а по пришествии ума, когда мы уже повзрослели и начинаем уже понимать, Бог с нами разговаривает, объясняет, мы должны вникнуть, понять и потом уже на основании этого поверить. То есть вера, ну, в Бога само собой, во Христа само собой, там в план спасения само собой, но это так уже больше будем говорить в общем, чем конкретно. Вот вера в то, что можно победить грех. Неотступность в достижении вот этой веры, чтобы все-таки убедиться и достичь этого. Вера в то, чтобы не поколебаться. Вера в то, что я могу не прелюбодействовать, если передо мною искушение великое. Вера же есть осуществление ожидаемого. Обратите внимание, вера – это неотступность, это твердость, это принципиальность. Это целеустремленность. И заметьте, она не может быть таковой, если я не вижу разумности и полезности. Конечно, здесь, говоря о вере, можно говорить и о вере, что Бог может чудо совершить. Это тоже не исключается. Но если я верю, а ничего не получается, то тут надо, как говорится, подумать о самом себе. Уверен ли я? Дальше. Иному дары исцелений. Ну, это, как говорится, от различных болезней. Кстати, хочу сказать по поводу исцелений от болезней. Специально ходил к великим целителям, мировым. Специально ходил, узнавал, вот афиша висит. Там все с костылями стоят на сцене, держат в руках, там слепые прозревают, глухие слышат, хромые скачут. Специально ходил. Ну, думаю, ну, правда, неправда. Я не из тех людей, которые это, я не верю, а ты был, не был. Нет, вот я не верю, потому что я был. Слепые оставались слепыми, глухие оставались глухими, и на коляске кого привезли, на коляске и увезли. И это было на больших собраниях великих с мировым именем целителей, харизматов. И я слышал их объяснения, что вот там где-то было, вот в Южной Америке, если проповедовали в Латвии или в России или на Украине, и там были, вот там исцелились, что здесь не исцелились? Вот один исцелился через 6 месяцев. Я говорю, подожди, в Библии написано, Христос говорит, встань там или очистись. И тут же встал и очистился, не через 6 месяцев. И мне приходилось слышать, значит, веры у вас нету. А я видел вот этих колясочников, которые, ну, кто всю жизнь, кто полжизни на коляске. Я видел этих увечных, с какой они, ведь... привезли их, да, с какой они, как они хотели ходить там, или прозреть, или там, я не знаю, от парализации избавиться, да. И когда говорящий говорил, проповедующий говорил, что, значит, веры нету, я видел, как люди поворачивались, как целые секторы, ну так, там, в зале, да, вот просто люди вставали и уходили после этого. Начинали петь, там музыка, еще что-то такое, да? Приезжал тут один целитель, исцелял, исцелял, никого не исцелил, а потом начал дуть духа. И что вы думаете? Вот начали просто валиться люди, сидящие там, как говорится, на скамейках. Поймите, вот валятся, вот теряют сознание, какое-то такое обморочное состояние, и все говорят: о, Дух Святой, ты же говорил, что будешь исцелять, дорогой мой. И я вам что хочу сказать. Да, там говорят про исцеление, у меня там болело. Пойди узнай, болело, не болело у него. У меня тепло прошло по спине. Я говорю, у меня все время тепло по спине, ну, потому что душно. И жара, и лето. Я обращал внимание, кто исцелился, выйдите на сцену. Выходят люди, члены церкви вот этой. Ну, тут есть и другие, которых поприглашали, но исцеляли все верующие. И кто чего исцелялся? Ну, извините, болела голова, перестала. Да я говорю, сатана может сделать, что она у вас заболит, и сделать, чтобы она перестала, чтобы для вас было знамение. Если кто-то говорит, мы изгоняем бесов, ну, нормальный человек выходит на сцену, нормальный. С него изгоняет беса, он там падает на сцене, пену пускает, корчится. А потом вроде освобождение. Я говорю, извините, пожалуйста, читайте внимательно Библию. Он бесноватый был, рвал цепи. Он был бесноватый в натуре, а это человек, член семьи. Жена или муж, ходит на работу, заботится о семье. Ходит в собрание, где бесноватость? Ну вот объявили, человек поверил. Потом над ним поиздевались, он покорчился на сцене. Что сатана этого не может сделать? А теперь ему облегчение, бесы с него вышли. Да я говорю, подождите, там бесы как были, так и есть. Обидчивость осталась. А вот какие-то бесы, которых не потрогаешь. Ну вот видно, визуально видно, корчится человек. И выходят верующие, одни и те же. Кстати, ходил и на такие сеансы, уж извините, что так говорю, собрания. Одни и те же все время выходят на сцену в своей церкви. Одни и те же молятся об исцелении, свидетельствуют об исцелении. И потом опять выходят и опять на исцеление. Я так сижу и думаю, а как вот это все понять? Свои выходят, да? Тут не надо выходить. Привезите колясочника. Чтобы было известно, что он колясочник и не ходил, и никогда не притворялся. И поднимите его. Я видел, как одна семья привезла сына лет 30. Извините, как кто-то узлы вязал. Вот так он покореженный, голова, лицо, глаза. Вот вроде трактором наехали на человека, это все дергается. Вывезли его на сцену. Я видел, как потерял дар речи великий мировой целитель. Как он запереживал. Как он призвал братьев там молиться на сцене. Как возлагали руки. Как кричали, как извините, бесновались. И так же его свезли со сцены. И я обратил внимание, родители сразу по проходу на выход поехали. Вообще из собрания. И опять начали петь, начали рассказывать, что не сразу это получается. Я все понимаю. Требуется большая, глупая, неразумная вера во все это. Я говорю, если вы бесноватых исцеляете, вон психбольница и буйно помешанные, которые там, вот, пожалуйста, туда. Чего вы туда не идете? Чего вы здоровых людей, ну, здоровых, будем говорить так, номинально, по-человечески, да? Мы все, в принципе, нездоровы. Вот идите туда и исцеляйте. Далее. Чудотворение. Ну, будем говорить, чудотворения могут быть разные, но чудо. Все, что сверхъестественно для человека, чудо. Зачем чудотворение делать? Ну, иногда человеку, вот как, знаете, фарисеи говорят, дай нам знамение, сотвори чудо. То есть, покажи сверхъестественные способности, что ты якобы от Бога. Что я вам должен сказать по поводу этого дара? Никогда этот дар просто так не делается, вот знаете, так вот, знаете, вот чем чаще, тем лучше, да? Далее, чудотворение, я вам должен сказать, вспомните, когда Израиль выходил из Египта, в вспомните, что Моисей делал чудеса, и делали там эти египетского фараона. Чудесники-кудесники тоже чудеса делали. Поэтому, когда... Это я к чему говорю, что сатана будет огонь с неба низводить на землю пред людьми. Чудо сатана может сделать, но чудо, заметьте, чудо сатана может сделать. Если мы наивны, мы можем поверить. Он может нам явиться в одеянии белого цвета. Он может явиться огненный шар, ночью засветиться комната. Вы можете услышать глаз громогласный. Для него это все просто так, как нечего делать. Проще простого это все сотворить. Но когда кто-то чудо совершает, да, говорение на иных языках это тоже чудо. Но я вам должен сказать, обратите внимание, когда, ну сейчас чуть меньше стали ездить, особенно на заре перестройки, вы помните, все шаманы, все колдуны, кашпировские, чуваки, чумаки, всякие ездили там, кто воду заговаривал, кто там шаманские какие-то обряды совершал. И там тоже было обучение языкам. И тоже начинали люди что-то говорить. Я уже говорил вам, есть шаманы вот этих народов коренных, да, аборигенов, которые живут там в Австралии, там на севере России, там Камчатка, там около Северного Ледовитого океана, там американские индейцы какие-то, да, шаманы. Когда их избирают, ну, я вот так буду говорить, избирают, но уже, как говоря религиозным языком, рукополагают на шаманство, они все говорят на иных языках. Есть такая книга «Шаманизм» какого-то болгарского, я фамилию забыл, ну, такая типично болгарская фамилия. Он об этом описывает во всех странах, на всех континентах. Шаманы все говорят на иных языках, то есть на наречии, которые никто не понимает, и он сам. И это признак, как этот автор пишет, избрания богами его на это шаманское служение. Я это опять для чего говорю? Есть иной язык, я задаю вопрос, а разумно, в чем я ничего не понял. Кто-то говорит, а я сейчас истолкую, я говорю, а что я такого не слышал? Или не понимал до сих пор. Вот в Библии приходит иностранец. У меня появляется дар иностранного языка того человека, с какой стороны он пришел. Пришел француз, я заговорил на французском, если я достоин быть Божьим орудием. А он, для него это и чудо, для него это, откуда я знаю так язык, что свободно изъясняюсь без акцента. Но я говорю, поймите, для меня, если бы даже вот я украинец там, да, или там свободно на украинском, русском языке я говорю, да. И я бы приехал в Америку, и американец бы заявил на украинском языке, на чистом, и сказал бы там, мне такое, ну, будем говорить там, что Иисус тебя любит. Вы думаете, я чтобы упал на колени и сказал, Бог с тобой? Я бы ему сказал, извини, и тут и козлу понятно, я верующий. Я давно это знаю, скажи что-нибудь более конкретно. Вот у меня такой вопрос, объясни мне теперь, пожалуйста, на украинском или на русском? А он не пык, не мык. Я был в церкви в одной пятидесятников, где, ну вот идет проповедь там или молитва, и вдруг одна женщина пророчится, вдруг так раз, глаз такой, так говорит Господь. Рядом писарь сидит, и сразу строчится все, ну, чтобы не пропустить ни одного слова. Собирают это в тетрадку, и это выше вообще Библии. И когда мне дали, вот Саша говорит, ты хочешь вот послушать? Это вот сам Бог через пророка и пророчество. Ну, типа такое, царь северный, так говорит Господь, братья и сестры, царь северный победит царя южного, будем молиться. Вот, ну, я так немножко так утрирую, да? Ничего конкретного. Либо какой-то стих цитируется, либо какое-то библейское пророчество без какого-либо объяснения. Оно было непонятным в Библии, такое же непонятное после того, когда этот пророк или пророчество произнесли его. И мне благовейно говорит, видишь, вот у нас вот свежий елей. Я почитал, я, конечно, ничего не сказал, потому что это бы оскорбило их. Я их понимаю. но абсолютно никакой разумной мысли, общие фразы, какие кто как хочет, так и пусть понимает. Ну вот почитайте Иеремию, почитайте Исаию, что непонятно. Убивали их по той причине, что было очень понятно. И что будет, и за что будет. Далее, пророчество, вот дар, да? Вот у нас понятие такое, что пророчество – это вот цифры, это даты. Вот ты умрешь там, а ты вот победишь там, да, или вот там такого-то числа тут произойдет. Или пророк говорит там, к нам сейчас в собрание подходит человек вот в таком-то одеянии, сейчас зайдет дверь. Открывается дверь, и он заходит. Все, ой, какой вот пророк, глянь, что он видит, мы ничего не видим. Ну, зашел он, я задаю вопрос, ну, это чудо. Что сатана не знает, кто идет и не может своему орудию сказать? Ой, Саша, что ты говоришь, это же пастырь, как ты говоришь, что это орудие сатаны? Я говорю, что этот пастырь или этот пророк, что он такого сказал? Ну, зашел человек, да, сказал, в какого цвета костюм. Что это мужчина, а не женщина. Ну и что дальше? Какая польза, какая разумность? Да, вроде как бы чудо. На языке Библии, да, слово пророчество – это прорекать. Когда мы будем читать 14 главу, 1 послание Коринфянам, я вам это более подробно буду говорить. Прорекать то, что от нас сокрыто. Вот что мы не понимаем. Вы помните, да? Согласно книге Откровения, есть такое тоже, такой дар, дух пророчества. Дух, способный прорекать, дух, способный понимать, дух, способный изъяснять то, что от людей сокрыто. Дар пророчества – это и способность видеть грех людей или церкви, которые этого не видят. Дар пророчества – это способность увидеть свой грех тоже. А то зачастую мы видим грехи других людей, своих не видим. Адвентисты говорят, дух пророчества – это Елена Уайт. Я говорю, извините. Это один из людей, который имел дух пророчества. Это не дух пророчества. Это человек, обладающий этим даром, способностью прорекать. Способностью изъяснять. Я вам такой пример приведу. Вот писали писания святые Божьи человеки, пророки, допустим, да? Писали они, будучи святыми, движимы Святым Духом. А мы вот его не понимаем. Заметьте, если пророк писал и вкладывал в каждое слово какой-то смысл, а мы не понимаем это пророчество, у нас нет духа пророчества. Чтобы понять истинный смысл пророчества, писания, да, надо обладать даром или духом пророчества. Разбираться, заметьте, во взаимоотношениях, чтобы иметь мудрость, надо иметь пророческий дар. Без, заметьте, видения того, что не видят другие люди, как можно дать мудрый совет. Как можно иметь слово «знание», не понимая смысл, который в этом слове есть. Я приходил на собрание, я видел, ну, объявление было, пророк приезжает какой-то выдающийся из-за границы. Здесь в Латвии это было. Пошел специально. Объявили, что пророк приехал, что в конце он произнесет каждому из вас. Там было человек, ну, 300, наверное, может, 400, даже зал большой был. Когда кончилось собрание, вышли на сцену, кто около сцены, там все не умещались, да. Вот, извините, приехал, не помню, кажется, или Швеции, или с Норвегии, пророк. Одному одно, говорит, я говорю, вообще, вот дары духовные, они даны на пользу церкви, чтобы церковь освободить от греха, и чтобы церковь стала единым телом Христовым, главою которой является Христос. Выходит так называемый пророк и говорит, у тебя будет дитя, его по сей день нет у той семейной пары. Ты будешь миллионером через год, он банкрот сегодня. Тебе будут сниться сны, Да, особенно я уже так, извините, говорю, когда наешься на ночь, особенно пророческие будут. И вот приблизительно в таком духе стоял и молол. Я говорю, вот что можно было бы сказать человеку, которого ты первый раз в жизни видишь? Да что хочешь, главное, что верят люди. И все сходили, ой, мне было такое сказано. Ну, всем было хорошее, плохого никому ничего не сказал. Хотя пороки были у каждого. Я это опять к чему говорю. В чем разумность и в чем полезность? Для нашей духовности, для нашей сплоченности, да, чтобы мы были церковью Христовой. В чем духовность, а не в чем? Если кто-то прорекает, то прорекает то, что мешает нашей духовности, нашей сплоченности, что нас разделяет, что мешает нашей любви друг с другом. Если чудотворение, то для того, чтобы нас заставить подумать, но опять потом после чудотворения, если не объяснить главного, ради чего мы вообще к Богу приходим, к святости, кому надо это чудотворение? Почему Христос сказал, не будет вам никакого там знамения? Почему? А они не собирались освящаться. Дай знамение. Ну, дал бы знамение, потом сказали, нет, это дай еще одно. Знаете что, дорогие? Вы хотели знамение, я вам дал. Но Христос видит. Им не надо главное. А это их не волнует, они праведные в своих глазах. Поэтому не будет вам вообще никакого знамения. Это разумно и справедливо. Вот дальше написано. Есть дар еще такой. Дар различия духов. Опять-таки скажу. Те, кто говорят, что у нас дар различия духов, это зачастую пророки в церкви. Зачастую пастыри имеют дар различия духов. Я вам просто сейчас объясню, как они различают дар духов. Вот кто к ним благосклонно, кто перед ними тает, лебезит, преклоняется, у пастыря или у пророка дар духов, что у тебя добрый Христовый дух. Кто подошел и говорит, брат, ты извини, ты вот так сказал, а в Библии так написано. У него появляется дар различия духов, и он объявляет в тебе бес. Если кто-то говорит, извини, а почему твоя жена вот так вот ведет в церкви? Сразу проявляется дар различия духов, и он говорит, в общем, в тебе бес. Кстати, хочу сказать, в любой церкви, в любой, так называемой истиной, если не духовное руководство, не духовный пастырь, ну, мнит о себе, что очень духовный и Божий человек, если вы что-то подскажете, видя реально какие-то недостатки, начинается обида, которая является даром пророческим, ведь обиженный всегда пророк. Он всегда видит даже того, чего нет, он всегда различает духов и говорит, кто не со мною, тот против меня, а так как я Божий, то ты сатанинский. Вот и все. Дар различия духов. Это совершенно иной дар. Это не такой, будем говорить, что вот Бог тут сразу, знаете, какой-то видик включает этому человеку, и он видит глазами Божьими, читает мысли вот каким-то таким чудодейственным образом. Дар различия духов, это способ... Помните, есть такой стих? Не знаете, какого вы духа, заметьте, вы даже своего не знаете. Я к чему это говорю? Если я не понимаю, какого я духа, как я могу сказать, какого вы духа? Вы помните 1 послание Коринфянам 2 глава? Там есть такие слова. Ибо кто знает, что в человеке, обратите внимание, какого он духа, о чем он думает, какие его настроения, какие его побуждения, да? Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Слышите, какое выражение, да? Ну вот, если я ничего не говорю, то мой разум знает, вот о чем я думаю, какие мои переживания, какие мои мотивы. Я могу это отследить и проанализировать. Если я ничего не говорю вам, вы не знаете, о чем я думаю. Я могу сказать, что я вас люблю, как Иуда сказал, ну, целовал Иисуса, делая вид, что он его любит, а он предавал. Понимаете? Дар различия духов. В первую очередь я должен научиться понимать свой дух. Если я гордый, но не вижу этого, значит, я не знаю, какого я духа. Если мы спорим, кто вообще, вот говорим об истине и спорим, и теперь начинаем уже ругаться. И мы говорим, мы знаем, какого мы духа, мы ревнуем по Богу. Я говорю, извините, пожалуйста. Здесь Богом даже не пахло. Встретилось два гордеца, и ни один не хотел проиграть. Каждый хотел быть выше и больше. Чтобы иметь дар различия духов, надо свой дух различать, а потом этот негативный дух победить. Я сейчас без деталей на эту тему говорю, да. Его надо победить. Далее заметьте, но если я не мудрый, не разбираюсь в людях, ведь заметьте, люди могут рассказывать кому-то ситуацию, вот там-то, то-то, то-то произошло. Чтобы мудрый совет дать, нужно понять, вот этот человек мне говорит, из каких соображений. Если он говорит искренне, не желая зла тому, про кого говорит, а хочет ему помочь, это один вариант. Можно прислушаться к этому человеку. Если этот человек подлизывается и делает вид, что он духовный, что он любит того, а на самом деле его ненавидит и меня настраивает против него, это совсем другой вариант. Мудрый человек автоматически обладает и даром различия духов. Он понимает, вот человек перед ним стоит, вот что-то говорит, улыбается и, может, целует тебя. А дар различия духов дает способность видеть и понимать. А интонация какая-то не такая, а взгляд почему-то человек прячет. Говорит о любви, а взгляд какой-то такой колкий, недружелюбный, но улыбка на лице такая очень искусственная. Когда с человеком разговариваешь, он правду говорит, он в глаза смотрит. Когда сам начинает смотреть ему в глаза, он ищет пятый угол. Извините, тут что-то не то. Гордого человека, заносчивого, обидчивого, неважно, что он делает или говорит в данный момент. По взгляду, по интонации, по позе, по мимике лица. Все это можно понять. Но говорю такую мысль, без мудрости этого не понять. Вот Христос читал мысли, мы всегда говорим, да, вот это ему будет Бог, знаете, вот прямо чуть ли не по телевизору показывал. Нет, он был очень духовным человеком. Он понимал, видел человека насквозь. Я вам должен сказать, когда мы будем вникать в себя и учение заниматься постоянно, мы поймем, какого мы духа. Потом мы начнем видеть и понимать схожесть в том, что мы все в чем-то одинаковы. И проявление где-то одинаковое. И когда вы кому-то говорите, кто-то сомневается, это видно. Когда вы что-то объясняете, а кто-то сидит, молчит, делает вид, что соглашается, а такая ухмылочка на лице, ведь это же видно, что он не соглашается. А кто-то такой наивный, да, он молчал, даже сказал, что да, согласен. Или ну жди, ну ж спину, дорогой. С твоей верой. Вера в данном случае это не то, что вот я верю всему, кто что скажет, лишь бы там слово Бог был. То есть дар различия духов – это способность понимать мотивы, побуждения внутри, которых человек не говорит. Если бы мы понимали, когда парень говорит девушке «я тебя люблю» и такой другой не видел и различали, имели дар различия духов, мы бы поняли, он сегодня хочет вечером на ночь глядя жениться на вас. А потом даст вам под одно место, и вы будете стоять в беременном состоянии и говорить, за что, Господи, а вот за то, за клопоухость. Что надо иметь дар различия духов. Когда кто-то предлагает бизнес-сделку, ведь проходимца тоже видно для того, кто имеет дар различия духов. Там есть много, если не прямых, то косвенных признаков, что человек лукавит. Это можно понять. Вот искренне человека можно увидеть и понять, где нету. Два пишем, 15 за умом помечаем. И есть такие, которых я называю Шиломылович. Намыленный, как шило, куда-то, знаете, вот глаза бегают, да, там где-то такой, знаете, суетливый, договор заключает, много говорит, заметьте, сбивает с толку, как в банке. Вот смотрите, вот вам, как говорится, берете один, на самом деле, кредит, а выплачиваете два. И там, где про два, там очень меленьким шрифтом, ну, здесь вот здесь подпишите, вот здесь подпись, вот здесь число. Вы подписали, а потом вы говорите, вы же говорили 15%. Да, 15%. Ну, там же то, ну, там же то, там же то, там же то. 85 не хотите? Нет, не хочу. А вы подписали, а квартирка ваша заложена. Это я к чему говорю, такие примеры привожу. Ребенок, когда видит, что папа и мама такие наивные, как голуби простые, да? Он делает преступление, врет и клянется, и божится, а родители верят, имеют веру такую чудодейственную. Он понимает, что родители, извините, как говорят детки лохи, у них все время надувают. А если родитель имеет дар различия духов, слушает внимательно, тот и говорит что-то там, а тот берет, переспрашивает. Говорит, ты так делал, а ну пойдем туда. И, как говорится, там типа очная ставка или еще что-нибудь, или говорит, слушай, а что у тебя глазки бегают? И ребенок вдруг начинает искать пятый угол теми глазками. И когда родитель видит и понимает, что говорит, почему говорит, к чему говорит, ребенок перестает папочку с мамочкой разводить. Ребенок начинает понимать, нет, надо быть вот таким, потому что папа или мама видят насквозь. Вот представьте, как легко воспитывать детей, когда понимаешь его мысли. За каждым словом какие побуждения. Как легко не ошибиться, если жених или невеста что-то говорят, цветы там дарят, слова какие-то там обещают, горы какие-то золотые, да? А вы видите и понимаете, и горденький, это я так мягко говорю, и эгоист. И вы видите взгляд на другую красивую женщину, хотя он божится, что он девственник. Если вы это видите, вы не попадете в просак, не женитесь. Лишь бы на ком, а потом чесать затылок и говорить, за что. Вы не выйдете замуж за проходимца. И те, которые поймут, что вас вокруг пальца не обвести, я говорю, все эти проходимцы вас будут обходить языком стороной, потому что они понимают. Вы не тот человек. Заметьте, вокруг вас, как некоторые бы сказали, какая аура, да? Божественная. Нечистые все убегают. Это я к чему говорю? Дар различия духов – это великое благословение. Вот представьте, что вы понимаете, читаете мысли, ну, не в смысле дословно. А вы видите доброго и злого, лукавого и простого человека. Вы понимаете, согласен или не согласен, говорит правду или неправду. Вот представьте, вы все это видите и знаете, и понимаете. Вы представляете, сколько беды вы можете избежать в этом мире. И представьте, что мы вот такие наивные, вот какие мы есть, имеем дар веры. Верующий всему верит. Кто что не сказал. Ну, так вот я вам говорю, вот этот человек и не вылазит из проклятий. И опять вопрос, за что мне, да я же... Ну, вот за глупость, просто за глупость, за то, что не учишься, за то, что родители не учили, за то, что выводов не делаешь. За то, что пришел в церковь опять искренне, без всякого рассуждения, вот просто всему, кто что говорит, делаешь. Веришь этому, да? Ну, ты же читаешь Библию, ну, ты же видишь, говорили одно, написано другое. Как это совместить? Подойди, спроси. А, нет, надо верить. Ну, вот ты верь. Вот так, как тебя муж развел, который сначала вроде женился, а потом переполовинил твое имущество. Вот так же тебя там на работе обманули, потому что поняли, что можно обдурить, и ты ничего не добьешься, и такой наивный, да? Поплачешься, и будешь продолжать работать. Вот так же и в церкви разведут тебя, и так же придешь на суд, придешь, как говорится, вроде к воротам рая будешь жить, а вдруг окажешься в других ворот, и скажешь: «Господи, я ж тебе верил». Я говорю: «Нет, ты не мне верил, ты не моему слову верил. Тебя, как всегда, разводили, и потому ты погибший будешь». Дальше вот говорится: «Иному различные языки». Имеется в виду обыкновенные, нормальные, человеческие языки. Французский, английский, испанский, португальский, русский. И только тогда, когда перед нами француз или португал, да, может быть, у меня появится дар португальского языка. Но я задаю вопрос: если я не обладаю знанием слова мудрости и слова знания, если я не знаю, в чем суть проблем человеческих, что это грех, если я не знаю, как от этого греха освободиться, я задаю вопрос: скажите, пожалуйста, зачем мне тот португальский язык, когда я буду говорить общими фразами, в чем будет разумность и какую пользу он получит? Он скажет: да я хожу тоже в церковь, я тоже это слышал и читал. Бог не даст, если я не обладаю, будем говорить, таким специфическим Божьим знанием, не даст мне дара иностранного, но настоящего иностранного языка. И для этого всегда должен быть иностранец из того народа, какой у меня язык. То, что говорят на иных языках в церквах пятидесятников и харизматов, это совершенно не те языки. Да и надо было бы вообще еще говорить, если бы уж хоть были эти языки, членораздельно, чтобы было понятно, что за слова, а не пулеметной дробью. Далее, истолкование языков. Я, кстати, слышал, когда кто-то говорит, тоже был на таких сеансах, извините, что так говорю, да, кто-то говорил на иных языках в церкви, а кто-то истолковал, ну, что было по Писанию. Истолкование было, вот я говорю, как проповедь в церкви. Ну, извините, вот Христос нас любит, братья и сестры, надо молиться, надо верить. Вот там женщина поверила, она прикоснулась с верой, братья и сестры. Приблизительно, вот я говорю, обо всем и ни о чем конкретно. Приблизительно, не знаю, это ли говорил этот человек на иных языках или не это, там вообще нельзя было понять. Но я что хочу сказать, говорил на иных языках, а потом тот, кто имел дар истолкования языков, он это объяснял вот приблизительно в таком ключе, что Господь сказал, что мы должны любить и верить. И только что об этом была проповедь. Я опять к чему хочу сказать это. Ничего конкретного не было сказано. Для меня проповедь в церкви, вот там прочитали то, будем молиться, будем славить Господа, надо славить Бога на музыкальных инструментах. Я говорю, для меня это пустой звук. Для чего церковь, для чего эти музыкальные инструменты? Нам скучно, нам концерт нужен. Певцов, танцоров надо. Я ищу ответы на свои вопросы. Скажите, в чем суть проблемы и как от них освободиться. Дайте мне с Богом вступить в контакт, научите меня этому, не при помощи иных непонятных языков никому. Чтобы я по-русски мог с ним поговорить. Или по-немецки, если я немец. Поэтому я еще раз хочу сказать, для меня иной язык не знамение, потому что я не вижу мудрости, не вижу знания. Для меня истолкование языков, если опять общие фразы, это, ну, извините, пожалуйста. Подделка? Да. Что это Бог вот послал человека, дал такие дары, которые, при помощи которых мне ничего конкретно не было сказано, для меня это не знамение, не чудотворение, не Божий дар и не духовный, не разумный и не полезный. И последнее на сегодня, извините, просто уже чуть задержался, да. Последняя мысль, которую я хочу сказать. Заметьте, вот разные дары, да? Дары различные, служения различные, действия различные, а Дух один и тот же. Вот эти все дары, о которых мы только что читали и рассуждали, как все органы одного тела не должны противоречить друг другу. Они должны гармонично сочетаться и направлены быть в одном направлении. У них должна быть одна единая целая идея, дух, объединяющий их. они должны гармонично дополнять один другого. А для чего, заметьте, эти дары, как я уже вам сегодня говорил, Бог послал одних апостолам, других пророкам и так далее. Заметьте, для чего? Для того, чтобы нас объединить в одно тело. Вот в этом разумность всего религиозного и в этом полезность. И вот дары различные, как и в нашем теле. Церковь сравнивается с телом, да? Дары различные вот у наших органов тела, а дух один и тот же. И только потому мы тела, что здесь нет спора, противоречия, превозношения, и уйди ты мне не нужен. А в теле церкви этого нет, потому что оно не тело. Во-первых, дары – это как органы тела, которые вообще, во-первых, не все. Во-вторых, непонятные. Конкретно никакой разумной мысли нет, кроме как верить надо, да? И нет результата полезного, да? На этом я завершаю наше сегодняшнее общение. Но чтобы вы поняли, все, что Бог дает человеку, дает церкви, дает дары духовные, они должны решить главную проблему человечества. Избавить человека от греха, научить его делать добро, привести его к любви, которая не перестает, объединить людей в один единый целый организм, главой которого будет Христос. Это и есть Царство Божие на земле. И только те, кто станут вот этими духовными людьми, членами вот этого духовного разумного тела, это и есть те люди, которые называются Церковь Христа. Любые дарования именно для этой цели Богом даются. И именно только духовным людям. Люди, которые отвергают возможность освятиться, люди, говорящие, что это невозможно, не дает им Бог своих даров, а эти подобие этих даров может дать сатана. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, размышляйте. Будут возникать вопросы, задавайте их. Я буду стараться на все их ответить. Всего вам хорошего, оставайтесь с Богом.